Глава 39. Джон. Вэль ждала у ворот на предутреннем холоде, в медвежьем плаще, который и Сэму был бы впору. Рядом стоял оседланный серый конек с бельмом на глазу. Тут же топталась доблестная охрана, Мали и скорбный Эд. «Ты дал ей слепого коня?» — изумился Джон. «Кривого, милорд», — обиделся Малли. «А так-то он крепкий». «У меня оба глаза зрячие», — заметила Вэль. «Я знаю, куда мне ехать». «Напрасно ты это, миледи, риск целиком мой. Я не южанка какая-нибудь, я женщина вольного народа и знаю лес получше твоих разведчиков, для меня в нем призраков нет». «Хорошо бы». Джон надеялся, что она добьется успеха там, где провалился черный Джек Бульвер со своими товарищами. Одичалые ее, скорее всего, не тронут, но оба они знают, что в лесу нужно опасаться не одних одичалых. «Еды у тебя достаточно?» «Сухари, твердый сыр, овсяные лепешки, соленая треска, говядина, баранина и мех сладкого вина, чтобы запить эту соль. С голоду не помру». «Ну, тогда в путь». «Я вернусь непременно, лорд Сноу, с Тормундом или без него, обещаю». Вэль взглянула на небо с половинкой луны. «Жди меня в первую ночь полнолуния». «Уговор. Хоть бы не подвела, иначе Станис с него голову снимет». «Даешь слово беречь принцессу?» — спросил король. Джон дал, но Вэль не принцесса, он это Станису 100 раз повторял. Плохое оправдание. Отец бы не одобрил его, однако лучше, чем совсем никакого. «Я меч, защищающий царство людей», — сказал себе Джон. «Ради этого можно и слово нарушить». В туннеле под стеной было холодно, как в чреве ледяного дракона. Эд шел впереди с факелом. Малли отпирал все 3 ворот с чугунными прутьями толщиной в руку. Часовые отдавали честь Джону, пяля глаза на Вэль. На северной стороне, за новой дверью из сырого дерева, принцесса одичалых помедлила. Вот оно, снежное поле, где король Станис выиграл свою битву. А за ним ждет тихий и темный зачарованный лес. Луна посеребрила медовые волосы Вэль, выбелила ей щеки. «Как сладок здесь воздух», — сказала она. «Да, у меня язык замерз, никакого вкуса не чувствую, очень уж холодно». «Разве ж это холод? Настоящий холод. Это когда дышать больно. Вот придут иные...» «Чур нас. 6 его разведчиков до сих пор не вернулись. Рано еще», — твердил себе Джон, но внутренний голос говорил, что они все мертвы. Он послал их на смерть, а теперь и Вэль посылает. «Перескажи Тормунду все, что сказал тебе я». «Перескажу, а уж послушает он или нет, его воля». Вэль чмокнула его в щеку. «Спасибо тебе, лорд Сноу, за кривого коня, за соленую треску, за вольный воздух, а пуще всего за надежду». Пар от их дыхания слился в единый клуб. «Лучшей благодарностью будет...»
«Тормунд, великанье, смерть, знаю». Вэль подняла бурый, тронутый инеем капюшон. «Еще один вопрос напоследок. Это ты убил ярла, милорд?»
«Ярла убила стена».
«Я тоже так слышала, но удостовериться не мешает».
«Я его не убивал, даю слово. Хотя мог бы, сложись все по-другому».
«Что ж, прощай в таком разе. — почти игриво бросила Вэль. Но Джон был настроен серьезно. «Мы прощаемся ненадолго. У тебя много причин, чтобы вернуться сюда, и первая из них — мальчик».
«Сын Крастера? Кто он мне?» — пожала плечами девушка.
«Ты пела ему, я слышал».
«Я просто так пела. Хочешь — слушай, хочешь — нет».
Легкая улыбка тронула ее губы.
«Он слушает и смеется. Ладно, ладно, он славный уродец».
«Уродец? Молочное имя. Надо же его как-то называть. Смотри, береги его, как ради матери, так и ради меня. И не подпускай к нему красную женщину. Она знает, кто он. Она много всего видит в огне».
«Золу и угли», — сказал Джон, надеясь ради Арии, что Вэль права.
«Королей и драконов». Снова драконы. На миг Джон сам как будто увидел их черные крылья на фоне пламени.
«Если бы она видела, то сразу раскрыла бы нашу подмену и забрала сына Даллы. Одно словечко на ухо королю и конец».
«В том числе и лорду-командующему. Станис наверняка счел бы это изменой. А она позволила его увести».
«Может, это ее устраивало? Огонь коварен. Никто не знает, куда он повернет».
Вэль вдела ногу в стремя, села в седло.
«Помнишь, что сказала тебе сестра?»
«Помню. Колдовство, что меч без рукояти. Просто так в руки его не возьмешь. Но и Мелисандра тоже права. Меч без рукояти лучше, чем совсем ничего, когда ты окружен врагами».
«Вот и ладно», — Вэль повернула коня головой на север.
«Стало быть, в первую ночь полнолуние». Джон смотрел ей вслед, не зная, увидит ли ее вновь. «Ничего. Она не южанка какая-нибудь, она женщина вольного народа».
«Не знаю, как ей, а мне так больно дышать», — пробурчал скорбный Эд, когда она скрылась за гвардейскими соснами.
«Я б совсем не дышал, но от этого еще хуже.
Добром это не кончится, нет».
«Ты так всегда говоришь».
«Да, милорд, я обычно бываю прав».
«Милорд», — кашлянул Малли, — «вы вот отпустили принцессу одичалых, а люди... люди скажут, что я сам одичалый наполовину, перебежчик, который хочет продать страну разбойникам, великанам и людоедам. Тут и в огонь глядеть нет нужды, а хуже всего то, что это отчасти правда».
«Слова ветер, а ветер у стены не унимается никогда. Пошли обратно».
Было еще темно, когда Джон вернулся к себе. Призрак до сих пор охотился. Последнее время он отлучался все чаще и уходил все дальше. Между Черным замком и Кротовым городком дичь, и без того малочисленная, пропала совсем. Зима близко, и неизвестно, доживут ли они до весны. Скорбный Эд, сбегав на кухню, принес завтрак и кружку эля. Под крышкой обнаружились яичница из трех утиных яиц, кусочек ветчины, две колбаски, кровяной пудинг и половина еще теплого каравая. Пока Джон ел хлеб и яичницу, ворон умыкнул ветчину и взлетел с добычей на притолку.
«Ворюга!» — сказал ему Джон.
«Ворюга!»
— согласился с ним ворон.
Джон попробовал колбасу и поспешил запить ее элем. В это время Эд доложил, что пришел Боуэн Марш, а с ним Отел и Септон Силадор.
«Быстро же слухи распространяются. Любопытно знать, кто их осведомляет. Один человек или несколько?»
«Проси».
«Да, милорд, присмотрите за колбасой. С виду они голодные».
Джон бы так не сказал. Септону срочно требовалось опохмелиться. Первый строитель, похоже, что-то не то съел. Марш явно злился. Щеки у него раскраснелись. Не от мороза.
«Присаживайтесь», — пригласил Джон.
Не хотите ли откушать со мной?
Мы уже завтракали, сказал Марш.
От добавки не откажусь, спасибо, сказал Ярвик, садясь к столу.
Разве что венца чарочку, сказал Септон.
Зерна!
Высказал пожелание ворон.
Вина Септону, завтрак первому строителю, приказал Джон Эду. Птице ничего не давай. Итак, вы пришли по поводу Вэль.
И не только, сказал Марш. Люди обеспокоены, милорд.
Кто, спрашивается, уполномочил вас говорить от их имени?
Я тоже. Отел, как продвигаются работы в Твердыне Ночи? Я получил письмо от сира Аксела Флорента, именующего себя Десницей Королевы. Королева Селиса недовольна своим помещением в Восточном Дозоре и желает немедленно переехать в новую резиденцию. Возможно, это...
Мы восстановили почти весь замок. Подвели кухню под крышу. Жить там можно, хотя и не с теми удобствами, что в Восточном Дозоре. Ей нужны будут мебель, дрова, съестные припасы. До гавани тоже далековато, если ее величество пожелает уехать. А так ничего. Понадобятся, конечно, годы, чтобы эта развалина стала похожа на настоящий замок. Будь у меня больше людей, могу предложить великана.
«То чудовище во дворе?» — ахнул Ярвик.
«Кожаный говорит, что зовут его Вунвек-Вундарвун. Язык сломаешь, ясное дело. Кожаный его называет Вун-Вун. Тот вроде бы откликается».
Вун-Вун мало походил на злобных великанов из сказок Старой Нэн, подмешивавших кровь в утреннюю овсянку и съедавших быка с рогами и шкурой. Мясо он не ел вовсе, хотя корзину с луком и сырой репой уминал за один присест.
Он хороший работник, если втолковать ему, что он должен делать. Но это непросто. На старом языке он кое-как изъясняется, а на общем не бум-бум. Зато неутомим и силен. Дюжины строителей стоит.
Так ведь они говорят, людоеды. Нет уж, милорд, увольте, истеречь его некому.
Как хотите. Не стал настаивать Джон. Оставим его себе. Ему, по правде сказать, не хотелось расставаться с Вун-Вуном.
«Ничего ты не знаешь, Джон Сноу», — сказала бы Игрид, но он часто беседовал с новым обитателем замка при посредстве кожаного или одичалых из рощи и много чего узнал об истории великанов. Жаль, Сэма нет, он бы все это записал. При этом Джон хорошо сознавал, что Вун-Вун опасен и может запросто разорвать человека надвое. Из Ходора, если увеличить его вдвое и сделать в полтора раза умнее, вышел бы как раз такой великан. Даже Септон Селадор трезвеет, на него глядя. Но если Тормунд приведет с собой других великанов, Вун-Вун поможет с ними договориться. Ворон Мормонта выразил свое неудовольствие. Дверь снова отворилась, впустив Эдда с винным штофом и тарелкой еды для Ярвика. Боуэн Марш с заметным нетерпением дождался, когда Стюарт опять вышел.
Толли-то в замке любят, а железный Эммет показал себя хорошим мастером над оружием, однако вы, по слухам, хотите услать их прочь.
В бочонке хорошие люди тоже нужны.
Теперь эту крепость прозвали шлюшником, но будь по-вашему. Правда ли, что вы намерены заменить Эммета этим дикарем кожаным? Постмастера над оружием всегда занимали рыцари, на худой конец — разведчики.
Кожаный в самом деле дикарь, не спорю. Каменным топором он орудует, как иной рыцарь, кованный в замке сталью. Он не слишком терпелив, и мальчишки его боятся, но это, возможно, к лучшему. Пусть освоится со страхом, прежде чем встретиться с настоящим врагом.
Он одичалый.
Теперь уже нет. Присягнув, он стал нашим братом. От него молодежь может научиться не только боевым навыкам, но и основам старого языка и обычаям вольного народа.
«Вольный!» — сказал ворон. «Зерно! Король!»
«Люди не доверяют ему!» Что за люди и сколько их, мог бы спросить Джон, но не стал углубляться в нежеланный для него разговор и сказал лишь: «Мне жаль это слышать». «Насчет атласа, милорд», — подал голос Септон. «Вы, я слышал, хотите взять его стюардом вместо Толлета, но он ведь распутник, накрашенный мужеложец из трамесских притонов». «Уж ты бы помолчал, выпивоха. Кем он был в Страместе, нас не касается. Он быстро учится и очень умен. Поначалу другие новобранцы гнушались им, но он сумел подружиться с ними. Атлас бесстрашен в бою и даже немного грамотен. С тем, чтобы носить мне еду и седлать моего коня, он уж как-нибудь справится». «Возможно», — с каменным лицом произнес Марш, — «но людям это не нравится. Лорды-командующие всегда брали вооруженосцы юношей высокого рода, чтобы те учились командовать. Хотите, чтобы братья ночного дозора шли в бой за шлюхой?» «С ними случалось и худшее», — вспылил Джон. «Старый медведь оставил для своего преемника кое-какие заметки. Так вот, повар из Сумеречной башни прежде насиловал септ и после каждого преступления выжигал семиконечную звезду у себя на теле. Его ноги до колен и левая рука от плеча до локтя сплошь усеяны звездами. Один парень в восточном дозоре поджег отчий дом и подпер дверь снаружи. В огне погибла вся семья из 9 человек, чем бы ни занимался в Староместе Атлас. Теперь он наш брат и будет моим стюардом». Септон выпил. Отл подцепил кинжалом колбаску. Марш сидел красный как рак. Ворон захлопал крыльями и сказал:
«Зерно! Зерно! Убей!»
«Вашей милости, конечно, виднее», — заговорил снова лорд Стюарт. «Но могу ли я спросить о трупах в ледовых камерах? Люди волнуются, а вы еще и часовых к ним приставили. Зачем это нужно, если вы только не опасаетесь, что они оживут?» «Очень на это надеюсь».
«Да спасут нас семеро!»
Септон чуть не захлебнулся.
«Лорд-командующий, упыри, судьбокомерзкая нечисть! Неужто вы намерены говорить с ними?»
«Разве они наделены даром речи?» «Может и так, не знаю. Эта нечисть раньше была людьми, и нам неведомо, сколько человеческого осталось в них после смерти. Тот, кого убил я, покушался на лорда Мормонта. Помнил, стало быть, кто это и где его можно найти. Мейстер Иемон понял бы Джона, и сэм Тарли тоже, хотя и пришел бы в ужас. Мой лорд-отец говаривал, что своих врагов нужно знать. Мы мало знаем об упырях, а об иных еще меньше. Не пора ли разжиться кое-какими сведениями?» Им это не понравилось. Септон, держась за кристалл у себя на шее, сказал:
«По-моему, это крайне неразумно, лорд Сноу. Я буду молиться, чтобы светлая лампада старицы наставила вас на путь истинный».
«Нам бы всем это не помешало», — вышел из терпения Джон.
«Ничего ты не знаешь, Джон Сноу».
«Не перейти ли нам к Вэль?» «Значит, это правда, что вы ее отпустили?» — спросил Марш. «Да, за стеной».
«Королевский трофей!» — ахнул Септон. «Его Величество будет вне себя, узнав, что ее здесь нет».
«Она вернется. Еще до возвращения Станиса, если боги смилуются».
«Почем вы знаете?» — опять Марш.
«Она так сказала. А если она солгала, если с ней что-то случится, тогда вы сможете выбрать лорда-командующего, который вас больше устроит. Но пока уж не взыщите, придется терпеть меня». Джон выпил эля. «Я поручил ей найти Тормунда Великанью Смерть и передать ему мое предложение». «Можно узнать, какое?» «То же, что я сделал жителям Кротового городка. Еда — пристанище и мир, если он соединится с нами против общего врага и поможет нам держать стену. Марша это, похоже, не удивило. «Вы хотите впустить его к нам, открыть ворота сотням и тысячам его воинов?» Вряд ли у него столько осталось. Септон осенил себя знаком звезды. Ярвик пробурчал что-то. Марш произнес. «Многие назвали бы это государственной изменой. Они одичалые, дикари, убийцы, насильники, настоящие звери. Тормунд заслуживает таких имен не больше, чем Манс-разбойник, и будь вы даже целиком правы, они все-таки люди, Боуэн, такие же, как мы с вами. Зима близко, милорды, и когда она придет, всем живым придется стать плечом к плечу против мертвых».
«Сноу!» — проскрежетал ворон. «Снег! Снег!»
«Мы допросили одичалых, найденных в роще», — продолжал Джон. «Они рассказывают любопытные вещи о некоей лесной ведьме, называемой Мать Кротиха». «Вот так имечко! Она вроде бы живет в норе под дуплистым деревом, но суть не в этом. Ей было видение. Корабли, пришедшие перевести вольный народ через узкое море. Тысячи тех, кто пережил битву, поверили ей, и она увела их в суровый дом, молиться и ждать спасения. Я, конечно, не разведчик, нахмурился Отел Варвик, но суровый дом считается проклятым местом. Даже ваш дядя, лорд Сноу, так говорил. Что им там делать?» Джон повернул к ним лежащую на столе карту. «Суровый дом стоит в укромной бухте, доступной даже для больших кораблей. Леса и камня для построек там сколько угодно. Рыбы полно. Есть лежбище морских коров и тюленей. Так-то оно так, но я бы там ни единой ночи не желал провести. Вы же знаете, что рассказывают». Джон знал. Суровый дом мог уже называться городом, единственным городом к северу от стены. Но однажды, 600 лет назад, там совершилось страшное. Жителей, смотря чему верить, увезли в рабство или забили на мясо, а город сожгли. Зарево было такое, что часовые на стене подумали, будто солнце взошло на севере. После этого на зачарованный лес и студеное море чуть не полгода сыпался пепел. Торговцы нашли на месте прежнего сурового дома пожарище. В бухте плавали трупы, из пещер в утесе, что высился над городком, слышались душераздирающие крики. С той роковой ночи, 6 столетий назад, сурового дома чурались. Разведчики уверяли, что там водятся демоны и кровожадные привидения. «Мне бы тоже не хотелось там поселиться», — сказал Джон. «Но мать Кротиха говорила, что на месте, которое все почитали проклятым, вольный народ ждет спасения».
«Спасение могут даровать только 7, — чопорно заявил Септон. «Эта ведьма их всех обрекла на смерть».
«И спасла, может быть, стену», — заметил Марш. «Это и есть тот враг, о котором мы говорим. Пусть себе молятся на пожарище, а если их боги пошлют корабли, чтобы переправить свой народ в лучший мир, я только порадуюсь. В этом мире мне их кормить нечем». Джон согнул и разогнул пальцы правой руки. Галей Котора Пайка иногда ходит мимо сурового дома. Он говорит, что там нет никакого укрытия, кроме пещер. «Кричащих пещер», как их называют. Все, кто пошел за матерью Кротихой, обречены на гибель от голода и холода. Сотни и тысячи.
«Сотни врагов, тысячи одичалых».
«Тысячи человек», — мысленно возразил Джон. «Мужчины, женщины, дети». Подавив гнев, он холодно произнес. «Вы слепы или просто не желаете ничего видеть? Что, по-вашему, будет, когда все эти так называемые враги умрут?»
«Умрут! Умрут!»
— пробубнил ворон над дверью. «Позвольте мне просветить вас на этот счет. Мертвые,
Сотни и тысячи поднимутся вновь и пойдут на нас. Сотни и тысячи упырей, синеглазых и черноруких. Джон встал, продолжая работать пальцами. Я вас более не задерживаю. Септона прошил пот. Ярвик одеревенел.
«Благодарим, что уделили нам время, милорд», — сказал бледный Боуэн Марш, и все трое вышли